2 с Равом Лайтманом. Здравствуйте вам, дорогие зрители. Мы снова находимся в программе о недельной главе. Здравствуйте, Рав Лайтман. В Ульпане находятся в нашей студии Михаил, Дани и Эли, которые сидят у нас за интернетом. Здравствуйте, все. Мы хотим лишь напомнить, что вопрос можно задавать посредством сайта kap.co.il/kap.tv, также посредством Facebook. Можете найти это через посредством нашего сайта. Все приглашаются задавать вопросы, и мы зададим самый лучший из этих вопросов.
Итак, сегодня мы изучаем недельную главу Ваикра, которая говорит о жертвоприношениях, о грехах и о том, как Творец говорил с Моше и с сынами Израиля. Все это очень подробные нюансы, сколько нужно взять частей животного, смешать. То есть, прежде всего, объясните нам все эти понятия, что такое грех, что такое жертва.
Я только удивляюсь тому, что я каждый раз говорю перед началом недельной главы, что она является особой. И нет действительно главы, которая бы была не особенной в Торе. Что любая глава, она рассказывает об особом исправлении, которое необходимо сделать. В общем-то, от первого слова Берешит до последнего слова Исраэль, мы все должны пройти через некий процесс, называемый исправлением души, и при помощи этого прийти к уподоблению посольством с Творцом, как написано в «Возвратитесь на Израиль до Творца вашего». И поэтому каждый в Израиле, это называется каждый, у кого есть желание прийти к высшей силе, подобиться Творцу высшей силе, силе любви и отдачи, в силе чтобы быть связанным с другими, и тогда это не относится к евреям. Это относится ко всему миру, как написано, потому что дом и будет называться дом молитвы для всех народов. Но эта глава, она действительно является особой, особая книга, особая глава. Ваикра — это как бы раскрой эти врата и войди туда. Зор так это объясняет, я не точно не помню. Есть у тебя это?
Да. Сказано, возьми раскрытие святов четырех букв Юфкуев Рейш и призывом приглашения Моше войти в шатер собрания.
Шатер собрания — это место, где Творец там раскрывается человеку. И при помощи чего? При помощи жертвоприношений. В чем заключается жертвоприношение? Мы же говорили об этом тоже несколько раз. Так же, как ты говорил очень хорошо о том, что Творец как бы обращается к людям, говорит им, ну, принесите жертвы. За что? К чему?
За меня.
Жертвоприношение, значит, что я совершил прегрешение. Но почему же ты говоришь, что я обязан принести жертву? В чем же мой грех? То есть человек, когда он достигает этой главы, от начала Берешит и до этой главы, он, в общем-то, каждый раз идет и все больше и больше раскрывает глубину своего эгоизма. И тогда он готов сейчас раскрыть методически, систематично все прегрешения, которые находятся в нем, сейчас прегрешения Адама Ришона, которые заложены в нем, и раскрыть их на уровнях в соответствии с неживым растительным животным и человеческими уровнями, и также на каждом из уровней, из неживого растительного животного человеческого, из желаний, которые есть у человека. Он должен раскрыть, к какому виду желания это относится, также при помощи чего он может это исправить. Так же, как ему объясняет Тора и все куаним, как это исправить? То есть жертвы, которые он приносит, голуби, скажем, голубей, из птиц, из крупного рогатого скота, а также из растений, хлеб и множество всяких видов.
Что это за разновидности?
Это вот так в соответствии с видами желания получать. Это когда человек раскрывает, что он находится здесь в прегрешении, то есть с намерением ради отдачи, и не способен, в общем-то, уподобиться в том желании, которое сейчас раскрывается Творцу, то есть намерением ради отдачи, он не способен прийти при помощи какого-то своего желания к любви, к отдаче, к ближнему. То тогда выходит, что он должен это исправить, а его исправление заключается в том, что он приносит жертву это желание. Что значит приносит жертву? Он его убивает, не пользуется им на животном уровне, потому что на животном уровне он не способен работать с этим желанием, с намерением ради отдачи, но если он спускает это большое желание до уровня более низкого, то тогда он сможет его использовать, съесть его, то есть именно насладиться им с намерением ради отдачи, то есть привести это также для куаним в нем, то есть ко всем тем самым высшим, более высшим уровням в его желании получать. И таким образом выходит, что непросто. Снова, еще раз. Внутри нас, жалко, что у нас нет здесь возможности начертить чертежи. Наша душа, она очень является очень такой глубокой. В ней есть 5 уровней, 5 кусочков желания получать. И наше желание, оно является полностью эгоистическим, поэтому 5 этих уровней эгоизма, неживорастительный, животный, человеческий, еще выше этого, самый высший. Это против высшей силы, то есть Творца. И в соответствии с этим, когда человек раскрывает его эгоистические желания от простого к сложному, в соответствии с этим он идет их исправляет, потому что исправление каждого желания называется жертвоприношением, когда при помощи того, что я исправляю его, я приближаюсь к высшей силе, я становлюсь подобным ей. А как же я исправляю? Мне говорят, что если ты прегрешил здесь, или совершил грех там-то или там-то, если ты видел, что кто-то что-то сделал, и ты даже забыл об этом, и ты не знаешь, что ты совершил, то, что ты совершил, является прегрешением. То есть множество всяких видов прегрешений. Они уже раскрываются, не то, что человек сейчас их совершает. Мы сейчас ничего не делаем. Мы уже находимся все в этом прегрешении, начиная от Адама Ришона, мы все являемся полными грешниками. Необходимо лишь раскрыть все вот эти, как написано, «Я ведь создал злое начало», все эти плохие желания, злые желания, их необходимо раскрыть.
То есть книга Тора — это книга грехов?
Нет, как объяснять, это еще не очень-то просто раскрыть все наши прегрешения. Они раскрываются лишь людям, которые очень стремятся к свету и вызывает на себя свет, возвращающий к источнику, то, что называется, тогда приходит к ним свет, и они видят внутри этого света, насколько они находятся во тьме. И тогда они желают исправить. А посмотри, мы сейчас приходим к главе Ваикра. Мы прошли уже так много глав, и лишь сейчас начинаем исправлять, как бы тот, кто приходит до такого уровня, после получения Торы, прегрешения Золотого Тельца и всех прочих прегрешений, сейчас мы постепенно начинаем выводить их к исправлению.
Вы сказали, что грех — это раскрытие, если раскрыто, значит, это хорошее.
Вот почему именно хорошее? Я изначально должен воспринимать себя как наполненного прегрешениями, то есть полностью противоположного Творцу, который недостоин как бы никакого духовного раскрытия и духовной жизни. Я хочу приподняться над этой жизнью, как и Тора объясняет мне, то, что я могу приподняться над ангелом смерти, чтобы приобрести моего ангела жизни. И так как же я могу это сделать? Я, в общем-то, должен раскрыть свою первичную природу. А природа моя, она изначально является злом.
Нир, ты хотел что-то спросить о главе Ваикра? Тот, кто... У кого нет не женат, тот ущербен.
Почему? Кто-то не женат?
Дело не в свадьбе.
Ну, хорошо.
Когда человек принесет жертву, за исключением того, кто не женат, ибо жертва его не жертва, и благословенный нет у него ни наверху, ни снизу. В отличие от человека, приносящего жертву, он не человек, и вообще не относится к свойству человека. И шхина не пребывает над ним, потому что он порочен. И зовется он ущербный, а ущербный отдаляется от всего, и тем более от жертвенника, на котором приносится жертва. Мой вопрос несколько шире. Во-первых, глава начинается с тем, что человек должен принести жертву. А второй вариант есть, вторая опция? Понятно, что человек должен принести жертву? Естественно, не кошка приносит жертву.
Нет, прежде всего необходимо достичь того состояния, когда человек знает, осознает то, что ему положено принести жертву, как со стороны зла, так и со стороны добра. Со стороны зла, когда он раскрыл зло в себе, и действительно он находится в противоположности отдачи и любви, то, что Творец требует. Потому что общее правило всех исправлений и заповедей, то, что называется «справиться наш эгоизм», это означает совершать заповеди, потому что у нас есть 613 эгоистических желаний в душе, и нам необходимо их все исправить на использование с намерением отдачи любви к ближнему. Поэтому это называется «возлюби ближнего своего как самого себя». Это великое правило Торы, потому что все твои желания, которые все направлены на себя, ты должен все их перевернуть и направить на пользу ближнего. Это не просто красивые слова, что все вот так говорят и думают таким образом, но ты в действии обязан так сделать это. Поэтому прежде всего, извини, прежде всего мы раскрываем эти самые желания одно за другим. Если они раскрываются от простого к сложному. Насколько я исправляю, если я способен исправить такие маленькие желания с намерением ради отдачи, когда у нас не очень-то много препятствий, отталкиваний, ненависти к ближнему, или же мне стоит выгодно сделать это, потому что я в любом случае продвигаюсь ведь в направлении духовной цели, то тогда я их совершаю, делаю это. С помощью чего? При помощи того же самого высшего света, который я вызываю во время изучения науки Каббала, я вызываю это самое какое-то свечение. Тогда я раскрываю во время изучения науки Каббала, насколько я являюсь плохим. И тогда я сожалею о том, насколько я являюсь плохим по причине той книги, которая обучает меня, что означает быть хорошим. Тогда тот свет, который приходит, он раскрывает мне зло и постепенно исправляет меня, исправляя все эти желания к добру. Это означает, что человек приносит жертвоприношение, когда прежде он раскрывает свое прегрешение, затем видит, что при помощи его исправления он может приблизиться. То есть принести жертвоприношение...
Сначала нужно быть Адамом.
Лишь человек способен это сделать, и лишь иудей, то есть Исраэль. В особенности есть там, конечно же, и работа для других народов мира. Но тот, кто направлен Яшаркель прямо к Творцу, который хочет именно это сделать, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы у него была бы форма такая же, как и у высшей силы. Любовь и отдача.
Для чего все это описание жертв? Это нужно сделать так, а с этим так. Я один раз слышал историю, что как ты готовишь пирог, ты должен взять две ложки сахара, ложку кофе, немножко муки. Если ты не сделаешь это в точности, то не будет вкусного пирога. Это можно сравнить каким-то образом одно с другим?
Может быть, да, но я скажу тебе, мы изучаем из науки Каббала об устройстве души, что это 613 желаний, и в этих 613 желаниях, в каждом из этих желаний есть 5 уровней, как мы говорили, таких уровней их авиюта, начиная от самого маленького уровня до самого большого. То есть даже мое желание к чему-то просто так, скажем, к какому-то твоему пирогу, так есть маленькое желание, все больше и больше и больше и больше. 5 вот таких вот уровней сил, величина силы, желание, скажем, к тому пирогу украсть, там что-то сделать ради себя. Ну, представь себе, 613 желаний, в каждом из желаний у тебя есть возможность находиться на одном из 5 уровней авьюта, то, что называется сила желания. Все эти желания, они находятся каждую секунду в различном сочетании между собой. Это как некая такая форма, которая постоянно изменяет сама себя. И поэтому, когда я читаю Тору Муше, каким образом он это выразил, на языке ветвей, при помощи там всяких рыб, птиц, рогатого скота, мелкого и крупного, всяких таких вещей. И я просто поражаюсь, как же действительно возможно выразить все исправления, названия желаний с помощью таких вот простых рассказов. Потому что, если ты спросишь меня, скажи сейчас, ну, скажем, там приносят два голубя за такое-то, такое-то прегрешение. Что это означает в науке Каббала? Я должен буду сейчас раскрыть тебе половину листа, лишь объяснение этого, не предыдущие все объяснения, там, сферот, процуфим и зивугим, всяких частей сферот, и где это находится, в подъемах и падениях, ман и мат и так далее. А здесь вот в таком простом виде. Никто, конечно, не понимает, что происходит за этими словами. Что они думают, что действительно там какие-то голуби, какой-то великий коин, великий священнослужитель. Что это за желание, какое во мне и Аарон, там, и что они делают во мне, и что это за прегрешение, это необходимо сжечь, а это положить на огонь. Там тысяча всяких деталей. Мы знаем. И есть в Талмуде даже целый трактат об этом, но в любом случае, этот язык, он относительно очень конкретный, такой простой. А наука Каббала в отношении этого, несмотря на то, что она очень точна, но она действительно более тяжела. Она требует гораздо большего места. Да, Майк.
Я хотел задать вопрос. Все это очень теоретично, теоретически. Я сейчас прихожу в Дом Каббалы народу, у меня есть группа, есть люди, я испытываю определенные трудности в работе с людьми, но где здесь жертва? Как я могу реализовать это все? Что мне делать? Что-то практическое, если можно.
Практически это лишь когда мы после времени подготовки, мы ведь находимся в подготовке к исполнению этих заповедей, а подготовка заключается в том, что мы находимся в группе, в учебе, во всем том распорядке, который ты знаешь, во всех наших группах, здесь в группе, по всему миру тоже, где находятся наши товарищи, и тогда после... Через некоторое время, действительно, это занимает некоторое время. Ты уже, может быть, слышал об этом. Мы этого ни от кого не, мы это ни от кого не скрываем, потому что ты, в общем-то, хочешь войти в духовный мир. Ты желаешь начать почувствовать через свои внутренние желания, которые в тебе раскроются. Ты читаешь, ты изучаешь, ты находишься с товарищами, как вот сейчас мы сидим, и ты находишься с ними все больше и больше времени. Ты вдруг начинаешь чувствовать внутри себя некое внутреннее такое зрение, которое тебе раскрывается изнутри, когда тебе раскрывается изнутри некое иное чувство к миру, более внутреннее, через твои желания, которые раскрываются. Ты раскрываешь твои желания, которые являются, что они являются эгоистическими, то, что ты ненавидишь других. И в этой самой ненависти тебе раскрывается вместе с тем осознание того, что ты отдаляешься от истины, то поэтому ты пытаешься что-то сделать, но не способен это, пытаешься еще раз, и снова ничего не получается. Ты ненавидишь, взрываешься. Есть много людей, которые находятся в таком давлении, волнении. Все проходят через такие этапы выяснения. А затем ты уже начинаешь понимать, когда ты продолжаешь все-таки учиться, объединяться с другими, пытаешься быть в какой-то хорошей связи с другими. Ведь Тора в любом случае говорит то, что необходимо любить ближнего, как своего, как самого себя. Ну, хотя бы в чем-то, если ты пытаешься идти в направлении этого, ты начинаешь раскрывать, что я обязан себя исправить. Иначе что же будет со всем тем, что во мне раскрывается? И тогда, в общем-то, ты начинаешь раскрывать то, что вот эта самая сила, которая раскрывает тебе зло в тебе, вот это отталкивание от других, та же самая сила. Творец, он сам говорит, я создал злое начало и Тору в качестве приправы и так далее. То есть все от меня, я первый, я последний. Когда именно он сейчас радуется тому, что ты раскрываешь зло, и радуется тому, что ты желаешь хоть в чем-то исправить себя в направлении добра. И тогда у тебя вот в этих отношениях между твоим злом в тебе и изменением к добру ты начинаешь раскрывать некое новое место, в котором раскрывается тот самый Творец, тот самый корень, та самая сила природы. Потому что Элоким, Творец, в числовом значении равнозначно слову Тева, природа. Это не то, что люди думают. Раскрывается сила природы, общая сила, которая поддерживает всю эту жизнь, всю эту реальность. Выше наших жизней и смерти и всего прочего, ты начинаешь раскрывать эту силу именно между твоими плохими свойствами, когда они превращаются, и тем, когда они превращаются в хорошие. Вот в разнице между ними ты и начинаешь раскрывать ту самую вечную силу. В соответствии с этим ты начинаешь чувствовать твое отношение к этой самой вечности. И тогда это и называется свобода от ангела смерти, когда ты входишь в такое состояние, когда ты уже начинаешь жить в тех самых твоих исправленных желаниях, и ты отождествляешь себя с ними, и ты уже готов при помощи силы, раскрывающейся тебе в любви к ближнему, выходит, что ты при помощи этого приобретаешь твой будущий мир, в который ты входишь. Поэтому жертва — это этап отказа. Жертва означает, что ты приблизился при помощи того желания, когда ты изменил его с эгоистического на отдачу и любовь.
Чтобы помогли тебе.
Да, да. Поэтому ты не самостоятельно это делаешь, но ты приводишь это до уровня, называемого коин, первосвященник, левиты. Левиим, и весь этот, как бы, вся эта церемония, когда тебе необходимо сорганизовать все эти инструменты твоей души, в общем, чтобы это выглядело как этот шатер, и все это место, где совершают жертвоприношение, и каким образом все это делается. То есть все это описание, это, в общем-то, те же самые действия, которые нам необходимо сделать с собственным желанием получать, которое полностью, оно, в общем-то, является и находится на уровне животного. Чтобы стать человеком, ты должен убить это животное твое. Это кратко.
На самом деле, меня очень удивляет, поскольку у нас подключение со всего мира, Россия, Мексика, США, естественно, Израиль, очень много людей. Есть очень много людей по нескольким темам, в основном касается жертв. Из Харькова, из Израиля, из Фейсбука спрашивают, каковы жертвы сегодня и каков корень всех этих жертв?
Ну, снова, это желания, которые в нас, когда нам необходимо их превратить с получения на отдачу. Это и называется принести жертвоприношение, вот эти желания. У них есть уровень неживой, поэтому нам необходимо на каждое жертвоприношение, как написано, необходимо посыпать его солью. Соль означает, это особая вещь, которая не портится, это, а наоборот, как бы сохраняет вещи.
То есть, что там нельзя поливать? Почему?
Нет. Нету подслащения. Ты должен съесть это таким соленым, горьким. Ну, как, то же самое, как и маца. Там даже соли нет.
Еще просят о раскрытии зла. Из Иерусалима с нами спрашивают. Хет от слова хитуй, то есть...
Да, конечно же. Потому
очиститься.
Что ощущение греха, мы ведь не прегрешаем, мы лишь раскрываем то, что у нас есть. А Творец, он как бы говорит, он соглашается с этим, ведь я создал злое начало. Ведь вот так вот, так же, как и... То злое начало, которое мы раскрываем, это не преступление. Написано, что там первый человек, Адам Ришон, был вором и был наполнен всеми преступлениями. Но все эти преступления покроют любовь. Но если я таким создан, то почему же я преступник? Необходимо понимать это так, что любое преступление оно наше, оно измеряется не тем, что я раскрываю зло. За это я как бы не должен был совершать никакое исправление. Все преступление, которое раскрывается, это насколько я желаю его и не хочу его исправлять. Здесь есть еще вот некое дополнительное внутреннее такое желание, которое мы хотим раскрыть. Действительно, это правда, что я плохой, я хочу остаться злым, плохим. Вот это вот дополнение, когда я согласен с этим злом и хочу в нем пребывать, это и является, в общем-то, то злое, плохое ощущение во мне, которое мне необходимо принести в жертву, что это приходит от меня самого, а не то, что мне дано Творцом. Он дал мне, я как бы не имею к этому никакого отношения. Ну так есть животное рядом со мной, возьми, забери его себе. Но когда я раскрываю, что я сам этого не желаю, что я отождествляю себя с этим преступлением, хочу в этом находиться, человек проходит через такие вот этапы, как будто он был полностью плохим. Он включается в это зло, подчиняется ему, он отождествляет себя с ним и любит его, и затем лишь начинает приходить к осознанию зла и, для того, и начинает совершать добро. Как написано, отдались от зла и совершай добро. Это такой некий процесс, но при помощи этого ты прежде всего приобретаешь собственный эгоизм. Понимаешь, что это принадлежит теперь тебе, а не просто создан Творцом, и ты согласен, желаешь. И не даешь ему убежать. А затем ты начинаешь осознавать, насколько он является плохим, целенаправленно, что он не дает тебе прийти к любви к ближнему. Здесь есть еще очень глубокие вещи, которые необходимо раскрыть, которые не очень-то мы вот так видим, что стоит. И все это раскрывается поэтапно, когда свет воздействует на нас и в таком виде изменяет все это, исправляет постоянно. Мы при помощи этого, мы здесь, в общем-то, ничего не делаем. Наше действие, оно не от мудрости. Здесь нам нечего сделать при помощи какой-то мудрости. Потому что если я нахожусь на каком-то уровне, как маленький ребенок, я хочу вырасти, то я не знаю, что значит быть большим, более взрослым. И ребенок, он подталкивает тебя постоянно от природы, инстинктивно. Он хочет вырасти, и для него это является естественным стремлением. А у нас мы сами должны это сделать при помощи группы, общества, совершить такое стремление, когда я постигаю, приобретаю это большое стремление. Я не знаю, что такое быть взрослым, большим. И поэтому не при помощи разума, а при помощи группы, когда все развитие наше, когда мы приобретаем какую-то ступень, то тогда мы понимаем то, что мы приобрели. Мы приобретаем еще следующую ступень, мы знаем, что мы приобрели. Как ребенок, ну, сколько ты можешь, скажем, у меня сейчас маленький внук, ему 2 годика, так что я могу ему сказать? Ты что, не знаешь, как, насколько лучше быть 3-летним? Он не знает, даже если бы ему было 10 лет. Он не представляет, что значит быть 11-летним или 12-летним. Он им завидует, он видит такие дети большие. Он смотрит на них, как на ангелов каких-то. Но он не знает, что это такое. Так и мы. Мы должны понять, что духовное от нас не скрыто. Здесь нечего скрывать. У нас нет ни разума, ни чувства это увидеть. И при помощи этих исправлений, которые мы слышим, именно при помощи жертвоприношения, ведь написано «сделай». Ты обязан прийти к состоянию, когда при помощи учебы, при помощи группы ты вызываешь этот свет, возвращающий к источнику, то есть некую силу, скрытую в объединении, и в книге Зоар, ты вызываешь эту силу, попробуй. Начни читать в группе, начни объединяться с ними, начни вместе с ними читать эту книгу, и ты начнешь чувствовать, насколько ты начинаешь изменяться, иногда во зло, иногда к добру. И так вот при помощи двух этих ног, так ты и будешь идти вперед. И постоянно, когда ты достигаешь чего-то, лишь тогда ты понимаешь, что же именно происходит. О прошлом и о будущем нет. Это на всех ступенях. Я тебе говорю так же, и у меня, и вообще написано о Балшемтове, и обо всех великих каббалистах, скажем, которые жили 300-400 лет назад. Есть книги, где люди пишут о состояниях, через которые они прошли, насколько они шли. Это называется «Вера выше разума». В направлении силы отдачи это называется верой. То есть отдача выше разума. Приобрести отдачу.
Я хочу кое-что понять еще. Хотел вернуться к тому, что вы говорили об осознании зла. Когда человек видит, что он носитель зла, и это доставляет ему страдания большие. Когда я вижу, что у меня есть зло, я смотрю внутри себя, я вижу все, всю эту черную дыру. Я не хочу это видеть.
Если ты знаешь, что это на пути к выздоровлению,
когда это отношение изменится, когда начну менять свое отношение в том, что...
Если ты уверен, что это должно произойти в пути, откуда ты знаешь, что это должно произойти, откуда ты уверен, если группа тебя поддерживает? Здесь мы снова возвращаемся к тому же, что написано при предстоянии грешеначальника. Необходимо быть как поручителями друг другу. Это прегрешение одного к другому?
Нет, это не наши грехи. Никто не грешил, я таким родился. И мне просто показывают, кто я. Иди к тому, кто создал меня, так написано. Иди к тому искуснику, который меня создал. Иди к Творцу, пускай исправит тебя. А что ты сейчас будешь страдать за то, что ты зол, сказано, глупец сидит, охватив себя руками и поедает свою плоть? Так, эти плохие свойства, если не раскрываются, это значит, что ты, тебе уже положено потребовать на них исправления. Что происходит здесь, в течение главы? Если согрешил, сделай так. Если согрешил так, сделай так. И приблизишься. Поэтому глава называется «Ваикра». «Ваикра». «Открой врата в будущий мир».
А что происходит, когда ты видишь грехи других?
Во, об этом написано, каждый отрицающий отрицает по своим недостаткам.
Нет, есть нечто скрытое в этих прегрешениях. Это некий такой внутренний расчет, особенности в окружении, в группе, в хорошем, как бы, который исправляет тебя. Ты должен показывать воодушевление, а в другом месте... скрывать. То есть, есть некий такой внутренний диалог.
Правильное окружение, которое идет по направлению к исправлению. Человек живет в этом мире для того, чтобы, пока он живет в теле, как мы сейчас, он должен войти в духовный мир. Он должен подняться над границей жизни и смерти. В этом наша функция в этом мире, и для этого нам дана жизнь. Тебя не получилось, получишь еще одну возможность. Сразу же будет следующий круговорот, и ты вернешься. Но условия могут быть немного хуже, поэтому это меняется. Соответственно, корню души и связями между душами. Есть души, которые должны исправить себя раньше. Как сказано, Израиль поручается друг за друга. Но нет иного выхода, если мы хотим прийти к хорошему будущему уже сейчас, здесь, то все эти жертвы, которые мы должны принести, то все наши эгоистические желания, которые мы должны исправить, и привести их, подвести их к сопоставлению по свойствам с Творцом, к совершенству, мы будем таким, как Он. Почему я должен бояться? Почему это меня должно настораживать, чтобы я не хотел, чтобы раскрылось это зло во мне? Это зависит от того, насколько я вооружен и готов к раскрытию зла. У меня есть занятия, у меня есть учитель, у меня есть группа, поддержка. Пожалуйста, пускай раскроется все, что раскроется, и сразу же будет лекарство.
Это место, которое вы прежде описали, где я совершаю жертвоприношение, там я могу почувствовать отдачу, постепенное раскрытие?
Да, зависит от твоей подготовки. Ты знаешь, это как у нас тот же подход, как к больному в медицине. Всегда есть такой вопрос. Больной приходит к врачу, и врач говорит, что здесь есть проблема, просто... И возникает вопрос, если есть лекарство, нужно сказать больному, ты болен, да, болезнь, но возьми лекарство. И тогда сразу же ты соединяешь лекарство с болезнью. Но если ты не можешь его вылечить, так лучше ему ничего не говорить. То есть Творец тем, что показывает тебе зло в тебе, создал зло начало, он сразу же готовит для тебя лекарство. И более того, если ты подготовил окружение, занятия, порядок занятий, порядок взаимодействия с группой, у тебя шерстоканал, у тебя все эти вещи. Если ты находишься в этом, и в той мере, в которой ты придерживаешься всех этих средств для исправления себя, тогда ты начинаешь чувствовать зло. И тогда это зло сразу же входит в исправление к добру. И вновь проявляется зло, и вновь исправление. Пока все 613 твоих желаний на всех пяти уровнях своих, во всех формах взаимодействия, все они приходят к совершенству, к исправлению. Все они будут ради отдачи. Тем самым ты приходишь к наполнению, которое называется Тора, злого свет, Ор. Создал зло начало, создал Тору как его, как для исправления, потому что свет Тора возвращает к источнику, и тот же свет и наполняет все исправленные желания.
И тогда чувствует радость?
Радость мы чувствуем и на пути. В раскрытии зла мы уже чувствуем радость, даже если это зло. Я могу чувствовать зло и вместе с тем радоваться. Почему? Потому что это этап на пути. Если я для того, чтобы прийти к какой-то цели, должен сделать несколько шагов направо и налево, даже в левой линии я чувствую радость, это необходимый этап в осознании, приближении к цели. Иначе что мне исправлять? На основе чего мне продвигаться? С помощью чего? Мне необходимо раскрытие зла, потому что зло обращается в добро. Что такое следующий уровень? Раскрывается зло в авиюте. Я приподнимаюсь над ним в использовании в хорошем смысле. Вновь раскрывается зло, и я вновь обращаю его в добро.
Так все, что нам не хватает, это увидеть то добро, которое скрывается за злом.
Да, потому что одно без другого не может быть. Я вас понимаю. Я помню себя. Что я помню? Действительно, первые шаги, человек боится даже, чтобы пришло зло и раскрылось, и вновь будет уныние, депрессия, слабость большая. Но затем с опытом приходит иной подход. Ты уже после того, как несколько раз ты был во зле, потом в добре, потом зло, добро, зло, добро, у тебя уже есть опыт, у тебя уже этот процесс записан внутри, в разуме, в чувствах, и ты уже, даже в раскрытии зла, ты уже ощущаешь надежду на добро, ты видишь, что вот скоро, у нас есть, это еще из Авраама, что написано, вот простите, не Авраам, Рашби, Раби Шимон, написано, Раби Шимон перед своим последним подъемом к полному исправлению, когда постиг, перед самым большим исправлением, что он почувствовал? Почувствовал себя, как торговец на рынке. То есть он упал в такое зло, в такую слабость, в такую опустошенность, как человек, торгующий на рынке. Он так назвали Шимон с рынка. Его звали Шимон Барихаеву, а там он был Шимон с рынка. То есть нет уровня меньше, чем этот. И тогда написано, что он очень радовался этому раскрытию и понял, что из этого уровня, из этого состояния сейчас он поднимается до высших высот. То зло, которое в нем раскрылось сейчас, самое низкое, самое плохое. После этого наступит добро. Поэтому, но вновь, это все приходит с опытом. Поэтому смотри, сколько эта глава рассказывает нам разного рода грехах и жертвах.
Есть также прегрешения умышленные и непредумышленные.
Да, там есть много. У нас есть, мы отвечаем также в предисловии к тому, где Сефирот, в предисловии Ари, к Шарагдамот. Он пишет там, что мы, каждый наш грех раскрывается нам в двух частях его, в злодеяниях и в заблуждениях. Понятно, что такое заблуждение, что я не знал, и так получилось, как будто согрешил, и даже я не знал, что я согрешил. И даже что если я согрешил и знал, но я не сделал это нарочно. Мы это изучаем также в трактате Псахим, в Талмуде, намеренно, не намеренно и так далее. Здесь то же самое. Каждый шаг, который мы делаем по направлению к исправлению наших желаний, к обществу, к Творцу, неважно по отношению к чему, все, что вне человека, это он должен исправить своим хорошим отношением. В этом вся Тора. Получается, что в этом отношении раскрываю себя, раскрываю свои заблуждения, когда исправляю это, я достигаю уровня Бины, Хафец Хесед, возвращение от трепета. Затем, когда я исправляю это уже в злодеяниях, когда я вижу, что я даже не хочу, хочу делать зло умышленно, тогда я прихожу к уровню любви. То есть невозможно быть грешником на уровне злодеяния, во всех 16 желаниях, во всем, что есть, прежде чем ты достиг любви. Поэтому, как мы говорим в молитве на Йом-Кипур, согрешили, разбойничали, воровали, весь этот длинный список, откуда это есть в человеке, и отдались от всего этого, потому что в каждом есть те же самые вещи. Нет человека, который рождается, и у него нет всех 613 желаний неисправленных и в злодеяниях, и в заблуждениях. На всех уровнях Авиута он полный грешник.
Потому что люди никогда не разделяют физическое действие и намерение, которое у тебя внутри есть. То, что у тебя есть внутри, никто не знает об этом, что ты думаешь и что ты имеешь в виду. Но, в общем-то, желания эти не являются прегрешениями.
Прегрешениями называю те намерения, которые раскрываются в человеке, и он видит, что они обратны от добра, от отдачи, от любви. Это раскрывается. Не то, что просто говорят ему, и так написано. Человек должен проверить себя.
У нас еще есть тут в главе, мы говорили о личных прегрешениях, но есть еще прегрешения общественные, относящиеся к каким-то коленам. Что это за общественные прегрешения? Групповые.
Каждый человек — это маленький мир, и в каждом из нас есть полный совершенно мир. Мы, его конструкция, как наша Вселенная, состоит из нижнего уровня, затем растительный, животный и внутренний человеческий. И внутренний человеческий — это 70 народов мира и народ Израиля. Народ Израиля разделяется на 12 колен: коины, левиты, Израиль и так далее, и так далее. То есть у тебя есть много, очень много частей различных желаний, и все они должны в конечном итоге прийти к такому взаимопониманию, взаимовключению, когда они создают эту совершенную сферу, которая называется Малхут Мира Бесконечности. И ее мы должны рассматривать в исправленном виде. Это общая душа. Она называется Адам Аришон. Она называется Адам. Подобное слово, подобное Творцу. К этой форме мы должны прийти. Согласно нашему расчету, мы должны прийти к этому скоро. Но как Каббала говорит, вот, до конца 6000 лет, то есть в течение 230 лет, скажем, либо мы сделаем это раньше, если мы немножко приложим усилия, и тогда нам не придется раскрывать эти страдания в виде страданий, а мы будем приближаться к добру.
Может, вы можете нам дать какой-то совет или советовать какое-то средство, когда раскрывается грех, у кого-то появляется плохое чувство. Как он может понять, как вывести какое-то добро из этого?
Нет зла в мире. Нет зла в мире. Мы должны рассматривать те вещи, что они приходят для того, чтобы мы обратили их в добро. Нет.
Так как же выйти из этого?
Нет иной причины для раскрытия зла, кроме того, что мы продвигаемся и обращаем это в добро, потому что все исходит из общей системы, из общей силы. Нет иного, кроме Него. Если человек входит в занятия правильно и организует свое окружение правильно, которое помогает поддерживать ему организовать свою жизнь, то он выступает на фоне Творца, есть система добра и зла между человеком и Творцом, которую он должен исправить. Здесь нет больше ничего. И вся Тора — это то, как я раскрываю систему взаимоотношений между ним и мной самым лучшим образом, чтобы мы стали как одно целое.
Если мы посмотрим на нашу повседневную жизнь, на более глобальную действительность, на все эти кризисы, те сценарии, которые мы видим, они очень ужасные. Что я здесь должен зарезать, что должен принести в жертву, чтобы все стало вдруг выглядеть замечательно?
Надеюсь, что мы придем к состоянию, что это зло в конце концов подвигнет нас, приблизит нас к вопросу, откуда, почему, в чем смысл жизни, ради чего мы живем, причина жизни, разве это жизнь? Каков результат? Стоит жить? Нет. Есть ли у этой жизни какой-то более высокий смысл? Мы видим, что весь мир глобален, интегрален, есть у всего причина и следствие, что ничто не происходит просто так. Мы что, живем, чтобы умереть и все? И из этих вопросов человек приближается к вопросу действительно глобальному, что он должен его найти для себя ответ. А что моя жизнь? Для чего я живу на самом деле? Я должен это знать. И когда такой вопрос со всей серьезностью встает перед человеком, он приходит к науке Каббала. Итак, перед нами есть методика исправления, раскрытия вечного духовного мира.
Здесь есть...
Сейчас можно войти в него.
Здесь некая работа с разумом и чувствами.
Да, постоянно. Это называется моха и либо. Разум, сердце. Наше сердце называется все наши желания. В конечном счете, конечно, не сердце, а такое просто понятие. Это все наши желания называются сердцем человека. А весь механизм, который помогает нам исправить сердце, называется разум.
В этой главе Ваикра Зоар говорит, что жертвоприношение поднимается над сердцем, над мыслью, к мысли, которая выше сердца. Известно, выше сердца стоит лишь мысль. Это мысль, то есть хохма, относится к свойству мужской стороны, захар, а сердце к свойству женской, некева, к бине. Сердце разумеет, когда оно получает от хохмы. Поэтому жертва всесожжения поднимается вверх, и все эти жертвы мужского пола. Поэтому Писание прежде всего говорит о жертве всесожжения, превосходящей все прочие жертвы, ибо мысль во главе всего.
Мы должны поднять наше желание к высшей мысли. У меня сегодня... Организуйте мне на следующий раз, чтобы я мог чертить. Мы должны поднять наше желание к высшему замыслу, к свету хохма. Свет хохма и влияет на нас, и исправляет нас светом хасадим, когда мы начинаем желать отдавать, и также, насколько мы будем желать отдавать как Творец, тогда в нас раскроется этот свет хохма, и мы входим в раскрытие истинной реальности, где мы находимся. Сегодня мы воспринимаем только немного из происходящего вокруг нас, а есть еще большой мир, который мы еще раскроем в будущем.
Мы перед окончанием, здесь еще отрывок из Зора, который говорит, что счастливы праведники, которых Творец обучает сокровенным тайнам высших и низших ступеней. И все это благодаря Торе, ведь...
Амен. Мне больше ничего добавить. Давайте будем праведниками. Праведник тот, кто оправдывает Творца, оправдывает раскрытие зла, оправдывает исправление, которое нужно сделать. Потому что с их помощью он действительно приходит ко всему, к полному благу.
Спасибо вам, Рав Лайтман, спасибо всем вам за то, что вы были с нами сегодня. Майк, Дани, Эли и все, кто вместе с нами принимал участие через интернет. Спасибо вам, Ран Курц, вы вместе с нами,
да,
вместе с нами в студии.
Вот, у нас было в прямом эфире, я хочу вам напомнить, это было в прямом эфире, именно сейчас это происходит, у нас здесь сейчас в студии. И мы продолжаем наше прямое вещание, мы вместе с вами, kap.se.l. наш интернет-сайт. Мы, естественно, приглашаем вас оставаться с нами и продолжать беседовать. И на Фейсбуке у нас тоже есть. Скоро у нас будет выступать Зив Халов. И песня, которую вы выбрали сразу же,